Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 апреля 2017 года. Признаки девства. И скажет отец девицы старейшинам: «Дочь мою отдал я человеку этому в жены, а он возненавидел ее. И вот, возводит он напраслину, говоря: не нашел я у дочери твоей девства. Но вот признаки девства дочери моей». Тора, Дворим, Китеце, 22.16-22.17. Признаки девства – это личные желания человека. Он хочет отказаться от них, не желает ничего исправлять, говорит, что они не его. Он не собирается жить с этой женщиной, рожать от нее потомство, то есть не признает ни ее, ни того, что вместе с ней сможет что-то создать. И все потому, что такой эгоизм невозможно исправить. Это мы видим на четких примерах из нашей практики. Тора описывает состояние, которое каждый проходит на своем индивидуальном пути. В человеке раскрывается такая эгоистическая низменность, что он ничего не может с ней сделать. Многие из нас идут дальше, а многие еще упадут и уйдут. Вместо них придут другие. И так караван постепенно движется вперед. И разложат платье девственницы перед старейшинами города, и возьмут старейшины того города человека этого и накажут его. Тора, Дворим, Китеце, 22.17-22.18. Человек должен испытывать страдания от того, что желает отказаться от излечения своего эгоизма, а без этого он не захочет подняться, ведь страдания помогают ему согласиться на исправление. Так палкой его подгоняют к счастью. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 5 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. 168. Вопрос. На какие именно желания нужно делать сокращение, чтобы ощутить духовный мир? На какие желания этого делать не нужно? Как делается это сокращение? Ответ. Нам необходимо добиваться единения в группе, пока не проявятся между нами свойства отдачи, настолько явное, что в нем проявится свет, свойство отдачи свыше. Больше ничего делать не надо. Вопрос. Как мне стать равом в Кабале, вашим коллегой, и по статусу, и по общей работе с народами, вести ежедневные уроки и так далее? Ответ. Желание приветствуется. Учитесь. Восприятие мира мужчин и женщин. Вопрос. Почему столь различное восприятие мира у мужчины и женщины? Какой в этом смысл? Ответ. Это всего лишь психология, и не более того. И те, и другие – эгоисты. В их восприятии нет никакой разницы, разве что только лишь в чисто физиологическом, психологическом плане. Но это не имеет никакого отношения к духовному. Из урока на русском языке от 22 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Газета «7 дней». Посмотрим, какие вы плюралисты. В газете «7 дней», выходящей в Чикаго на русском языке, опубликована моя статья «Посмотрим, какие вы плюралисты» на странице 38. Также на странице 35 опубликована реклама моего вебинара «Как обезвредить бомбу антисемитизма в Америке». Что такое дружба? Вопрос. Что такое дружба? какие чувства, эмоции должны возникать между двумя товарищами? Ответ. Дружба – это взаимность, уверенность в поддержке, ощущение теплоты и взаимопонимания. Вопрос. Может ли это продлиться до конца жизни? Вам встречались такие случаи? Ответ. Такой может быть каббалистическая дружба, ведь она выше границы жизни и смерти. Человек начинает испытывать совершенно новые ощущения, которые продолжаются вне наших животных организмов. Вопрос. В жизни бывают случаи, когда один друг отдает жизнь за другого. Это приветствуется в каббале? Ответ. Каббала к этому никак не относится и ничего не говорит. Ни за, ни против. Все зависит от ситуации. Вопрос. Есть ли в Торе какие-то правила, когда отдавать жизнь за другого, а когда нет? Ответ. В Торе нет таких правил и обязанностей. Но если нужно, человек сам отдает жизнь, ведь внутренняя связь бывает очень сильной. Я уверен, что есть такие обстоятельства, когда мать может отдать жизнь за своего ребенка. И два друга тоже, если один ощущает другого выше себя. Из урока на русском языке от 11 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Работа человека и работа Творца. Вопрос. Что такое внутренняя работа человека? Работа души? Ответ. Каббалисты называют работой усилия вопреки своему желанию. Допустим, мне хочется лежать, а я встаю и иду на работу. Это мы называем в нашем мире усилием. Только мы забываем, что если я все-таки встаю и иду, значит, это уже мое волеизъявление. Значит, я превозмог свое желание понежиться на диване, посмотреть футбол, решил, что мне лучше пойти и добыть деньги. А иначе я не смогу встать и отправиться на работу, чтобы затрачивать там свои калории. Хоть и через силу, но все равно это является моим желанием. То есть я меняю одно желание на другое, потому что вижу в этом четкую выгоду. Это и есть физическая работа в нашем мире, которую выполняют все – спортсмены, художники, рабочие, неважно кто и как. Если человек может превозмочь себя и выполнить что-то, это называется его материальной, физической работой. Не может? Значит, надо подойти к нему с плеткой, и он захочет. Иными словами, если в результате любых воздействий на человека, стыдя, укоряя, причиняя ему страдания, можно изменить его желание и заставить выполнить определенный вид деятельности, то это называется работой нашего мира. В итоге он пожелает ее сделать, чтобы избежать страданий. Духовная же работа невыполнима по определению. Человек изначально не может произвести ее сам, потому что вместо него эту работу делает высший свет или Творец. Потому она и называется работой Творца. Но дело в том, что я должен сам упросить Творца, чтобы он сделал за меня эту работу. То есть просьбы, убеждения, подготовка к тому, чтобы он исправил меня, это моя работа. А выполнить ее должен он. Потому что свойство абсолютной отдачи и любви, оторванное от моего естества, совершенно не находится в рамках нашей природы. И в соответствии с тем, как я создан, я не могу эту работу сделать. Поэтому я должен убедить высший свет, что очень хочу, чтобы он сделал это от моего имени. Но почему эта работа будет записана на мой счет? Потому что я его упросил. Я сделал все для того, чтобы это совершилось. И потому она считается моей работой, хотя и называется работой Творца. То есть он выполняет, но я его упрашиваю, умоляю. В этом заключается единственная возможность свободы воли человека в нашем мире, в нашем состоянии. Из урока на русском языке от 18 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Мы всех забираем с собой. Вопрос с Facebook. Вы говорите, что мы, народ Израиля, должны достигнуть Творца, объединившись вместе. Но не эгоистично ли это? Может, стоит молиться за народы мира? Ответ. В этом вы абсолютно правы. Только для того, чтобы исправить остальные народы, мы должны сначала исправить себя до уровня Творца. И тогда в этой мере мы можем подтянуть народы мира к Творцу. В наших духовных генах заложен этот путь. Когда-то в прошлом мы уже прошли его. Поэтому сейчас мы должны его повторить, но именно для того, чтобы подтянуть всех за собой. Так что мы никого не оставляем в этом мире. Всех забираем с собой в высший мир. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 8 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Есть ли у нас охрана свыше? Часть 4. Вопрос. Если природа во всем управляет нами и выполняет свою программу, то к какой цели она нас ведет? Ответ. Природа стремится привести каждую ее часть и всех вместе к осознанию силы, управляющей всей системой и развивающей творение. Все происходящее с нами в жизни направлено на то, чтобы продвинуть к осознанию и раскрытию высшей силы Творца. Неживой растительный и животный мир не обладают свободой воли и включаются в человека, поднимаясь и опускаясь вместе с ним в постижении этой системы. Человек выполняет работу за все творение, ведь все части природы находятся в одной системе. Только растения и животные более низкие и примитивные уровни по сравнению с человеком и потому изначально включены в него. А высшая сила ведет человека через состояние согласно процессу развития и, наконец, подводит к месту учебы, к книгам, учителям. Те люди, которые уже созрели для такой учебы, получают наставника и под его руководством могут продолжать развиваться уже на другой ступени в постижении высшей системы и высшей силы. Из 818-й беседы о новой жизни от 26 января 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.